Благодарны Тебе, Господь Иисус, за Дух Твой, который трудится над нами. Мы благодарны Тебе за ту мудрость, которую Ты открываешь нас Духом Твоим. И мы верим и ожидаем, что мы будем научены Тобой и наставлены Тобой. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего этот материал. И прошу Духом Твоим, помоги им услышать то, что Ты хочешь им сказать. И помоги им принять то, что Ты хочешь через них сделать. Во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за сверхъестественную способность понимать и принимать больше того, о чем они просят и о чем помышляют. Пусть помазание Духа премудрости и откровения просветит очи сердца каждого слушающего. И пусть всякая душевная твердыня тьмы падет прямо сейчас во имя Иисуса. Иисус, мы верим, что Ты, уже начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за Твой труд, за действие Твоего Духа и за те способности и возможности, которые Духом Твоим пребывают в каждом слушающем лично. Мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь, просвещаешь и помогаешь каждому слушающему найти себя, найти свою миссию. Особенно я благодарю Тебя, Господь Иисус, за то, что Дух Твой просветит очи сердца и откроет призванным быть даятелями путь жизни, по которому им идти. Спасибо Тебе за это благословенное время, за тот материал, который Ты даешь. И мы верим, что этот материал не оставит прежним тех, кто призваны его услышать. Спасибо Тебе за это благословенное время, за действие Твоего Духа и силы, и за те способности и возможности, которые помогут и понять, и принять, и применять. И я прошу, Иисус, так помазь и меня служить, доносить этот материал, чтобы то, что Ты хочешь и открыть, и сказать, и сделать через этот материал, было правильно услышано и правильно применяемо во имя Иисуса. Спасибо Тебе за каждого человека, которого Ты приводишь, и за каждого человека, который услышит этот материал во имя Иисуса. Аминь. Сегодня по счету у нас с вами третья встреча, и она является той же встречей, которая посвящена формированию правильного основания. Я верю, что если бы каждый рожденный свыше в сфере финансов имел откровение о том, кому они поистине принадлежат, в отношении сферы финансов возникало бы меньше недоразумений. Основные недоразумения, которые есть в сфере финансов, они в большей степени связаны с тем, что рожденные свыше или те, которым доступна мудрость Божия, они не знают, кому на сегодняшний день принадлежат все богатства мира. Я верю, что даже когда вы общаетесь с рожденными свыше, создается такое впечатление, что все деньги принадлежат тем, кто ими пользуется. Это своего рода иллюзия. Если у человека есть деньги, это не значит, что они реально ему принадлежат. Потому что законность владения средствами определяется не тем, у кого они есть, а тем, кому принадлежит тот, у кого они есть. Допустим, если я принадлежу Господу, то, естественно, и тот ресурс, который у меня есть, он в большей степени принадлежит Господу. Но если я этот ресурс приобретаю путями не Божьими, то этот ресурс может принадлежать сатане. То есть законность владения средствами во многом также определяется и тем, каким способом они приобретаются. То есть получается, что есть два момента, определяющих законность владения средством. Первым, кому принадлежит тот, кто ими владеет. И второе, каким способом эти средства были приобретаемы. У рожденных свыше много возникает вопросов вокруг кредитных ценностей. То есть человек покупает в кредит машину, потом получается с машиной проблемы. И он возникает, как у него возникает вопрос к Богу, почему это происходит. Потому что сам путь приобретения средства приобретения машины, он был далеко не по вере. А все, что не по вере, во власти закона греха и смерти. Ну, так установлен такой порядок. Поэтому законность владения средствами определяется как способом их приобретения, так и тем, кому принадлежит тот, кто ими владеет. То есть вот такие два момента. И первое, второе очень важно всегда учитывать. Рассматривая тему призвания даятеля, эта тема в целом направлена на то, чтобы выявить тех, кого Бог призывает в сферу финансов. Кое-что обозначу. Служение исцеления. Бог призывает определенных людей служить помазание исцеления. Каждый рожденный свыше может молиться за исцеление, так как это является частью нашего наследия. Возложите руки на больных, и они будут здоровы. Но не каждый рожденный свыше призван и помазан двигаться в служении исцеления на том уровне, на котором двигаются вообще призванные. Я верю, что сфера финансов – это не сфера, которая осталась без призванных. У меня в духе есть глубокое и ясное понимание, что в сфере финансов есть призванные Богом и помазанные Богом служить в сфере финансов так же, как в других сферах служат другие, призванные Богом. Если мы говорим о призвании исцеления, то мы понимаем, что сама миссия в призвании исцеления, она действует сверхъестественным образом, то есть служитель, который призван Богом в служении исцеления, он действует в этом служении намного эффективнее, чем те, кто просто молится за исцеление. То есть само призвание и помазание, оно намного ярче, чем просто, когда человек молится за исцеление. Вот в сфере финансов есть Бог, который призывает, Бог, который призывает людей служить в этой сфере, сверхъестественно оказывая влияние на финансы, именно в сфере финансов. И выявить этих людей и направлен этот материал. Этот материал, он имеет определенную как бы последовательность предоставления знаний. Первая часть, она посвящается именно предоставлению этого базового знания, понимания, что все богатства мира принадлежат Господу. Оно является базовым не только для тех, кого Бог призывает, но и в целом для каждого рожденного свыше. Потому что когда вы знаете, кому принадлежит стул, вы знаете, с кем договариваться по поводу его пользования. Но как ни печально, рожденные свыше до сих пор в отношении материальных средств ведут себя так, как будто бы Иисусу они не принадлежат. Люди расстраиваются по поводу зарплаты, люди расстраиваются по поводу недостатков материального, люди расстраиваются по поводу там, каких-то потребностей, люди расстраиваются, рожденные свыше. Когда рожденные свыше расстраиваются в отношении каких-то материальных ценностей, это первый показатель того, что они не знают, кому они принадлежат. Я имею в виду материальные ценности. Потому что, допустим, если вашему мужу или жене принадлежит холодильник, то вы не расстраиваетесь в отношении того, можете вы им пользоваться или не можете. Вы знаете, что вы можете им пользоваться, потому что оно принадлежит вашему близкому, родному человеку. И если вдруг вам нужно куда-то положить что-то, чтобы сохранить как продукт. О, то вы даже и не думаете, к какому соседу идти. У вас есть. Иисусу принадлежат все материальные ценности на этой земле. Но об этом, послушайте, об этом не думает и не учитывает всегда ваш ум. Учитывая, что в нашем уме еще есть моменты мудрости земной, то мудрость земная все представляет так, будто бы Иисусу материальные ценности на земле не принадлежат. Поэтому, когда приходят какие-то вопросы, связанные с материальной ценностью, ваш ум представляет все так, будто бы Иисусу ничего не принадлежит. Поэтому сегодня мы посвятим еще одну встречу формированию именно правильного взгляда на то, кому все принадлежит, исходя из тех событий, которые представлены в Писании. То есть мы базируемся чисто на записанном в Слове Божьем. И в основании первой встречи мы положили события в Эдемском саду. Мы постарались, насколько возможно, детально обозначить важные моменты, потому что в Эдемском саду целый спектр событий произошел, но мы важные моменты обозначили именно связанные с переходом богатств или с переходом материальных ценностей из рук человека в руки дьявола. Мы с вами в самом начале обозначили, что все материальные ценности изначально принадлежали Адаму. То есть Адам был поставлен во главе рода человеческого. Адам, как первый представитель человечества, получил определенные задания. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ей и владычествуйте. То есть этот спектр заданий предполагает определенный спектр обеспечения. То есть если плодитесь, то должно быть обеспечение для того, чтобы человек мог плодиться и при этом иметь все необходимое для того, чтобы продолжать что? Плодиться. Если вам сказано «плодитесь», а обеспечения нет, то это шутка, причем очень опасная шутка. Потому что если вы рожаете детей, а вам нечем их обеспечить, то вы, по сути дела, рождаете тех, кто потом начнут воевать друг с другом, потому что обеспечения нет. Когда Бог сказал «плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте», то прежде чем это сказать, Бог приготовил ресурс или обеспечение. Для обеспечения Богом поставленных задач. То есть каждая Богом поставленная задача всегда уже до этого имела определенное обеспечение. То есть все богатства, которые изначально были заложены как ресурс в землю, имеют очень четко определенную Богом цель. Какую? Обеспечение Богом поставленных задач перед человеком. Как вы думаете, все материальные ценности, все богатства, которые находятся на земле, они знают, какие у них цели? 100%. Потому что изначально, когда Бог творил, Он сказал. А когда Он сказал, Он обозначил, что для какой цели. Я могу вам сказать точно, золото знает, с какой целью оно на земле. Алмазы знают, с какой целью оно на земле. Все материальные ресурсы знают, с какой целью. Даже машины знают, с какой целью они на земле. Вы скажете, откуда они знают? Потому что это все было уже высвобождено. Подождите, как машина может знать? Подождите, машина металл? А вы думаете, металл не знает, с какой целью он на земле? Металл знает, с какой целью он на земле. Другое дело, что рожденные свыше не знают, с какой целью металл на земле и кому он принадлежит. Поэтому мы в первой встрече с вами обозначили, весь этот материал более детально есть в послании, которое направлено, все богатства мира принадлежат Господу. Поэтому если вы хотите более детально, потому что я обозначаю лишь основные моменты, положить в основание настоящего материала, то там есть более подробно. Мы с вами обозначили, что все богатства, изначально Богом сотворенные, имели Богом определенную цель. Реализации или помощь в реализации тех заданий, которые Бог поставил перед человеком. То есть это было обеспечение. И поныне оно остается обеспечением. Если бы не определенные события в Эдемском саду. Бытие 3 глава предоставляет нам события, где человек делает то, чего он не должен был делать. Что произошло в тот момент? Помимо того, что человек согрешил, совершился и переход богатств. То есть богатства, которые ранее находились во власти Адама, потому что именно он получил определенную власть над ними, Адам передал тому, кому он себя подчинил. Падшему ангельскому существу, которое мы с вами знаем как Люцифер, дьявол, сатана. То есть человек это передал. Естественно, что с того момента, как материальные ценности перешли во власть Люцифера или сатаны, теперь он решал, кому этими средствами пользоваться и для каких целей это нужно использовать. Конечно, с того момента никто из уже появляющихся или рождающихся людей на земле не мог использовать эти средства уже на ранее Богом определенные цели. Плодиться, размножаться, наполнять землю, обладать ею. Потому что обладал землей сатана, и человек, который пребывал на земле, уже тоже себе не принадлежал. Каждый рождаемый с момента грехопадения человека, каждый рождаемый на земле человек, рождался уже в среде, которая ему не принадлежала. Рождался в семье, где все члены семьи были рабы. То есть каждый рождаемый на земле человек рождался в том, что ему не принадлежало и принадлежать до самой смерти не могло. То есть человек рождался там, где ему ничего не принадлежало. И мы с вами говорили, что слово, которое принадлежит такому человеку, это нищий. Причем нищий как? Духом, душой, телом, финансово и общественно. Слово «нищета» не относится только к финансовой сфере. Потому что душевно нищий человек – это человек, у которого куча вопросов и нет ответов. Физически нищий человек – это человек, у которого недостаточно здоровья для того, чтобы реализовать определенные Богом поставленные задачи. Это физически нищий человек. Общественно нищий человек – это человек, у которого нет друзей, нет родственников. Он сам по себе. Это социально нищий человек. Человек, который не может найти себе работу. Это нищета. Духовно нищий человек – это человек, нерожденный свыше, дух которого отделен от Бога. Это духовно нищий. Поэтому нищета, как слово, относится не только к одной сфере человеческой жизни, а относится к каждой сфере человеческой жизни. Вот таким был человек, начиная с Бытия 3 глава. Человек был абсолютно нищий, которому ничего не принадлежало. И естественно, что на тот период времени, если человек хотел заниматься каким-то видом деятельности, ему пришлось бы обратиться к владельцу. Возможно, там не было прямого обращения, то есть человек не шел к сатане, и мы не видим, что человек обращается к сатане, мы не видим, что сатана дает добро или не дает добро. Нет, такого не было. То есть давайте иллюзии себе таких не представлять. Но сформировалась определенная мудрость, мы называем это мудрость земная, душевная, бесовская, которая в целом говорила или говорила человеку о том, что если ты хочешь обладать каким-то материальным ресурсом или ценностями, тебе придется убивать, тебе придется воровать, тебе придется прилагать усилия, которые связаны со смертью. То есть в целом эта мудрость стала формироваться, что обладать золотом, материальными ценностями на земле без насилия невозможно. И начиная с Бытия 3 глава, на земле стала формироваться вот эта мудрость, что если ты хочешь иметь какие-то материальные ценности, тебе придется их приобретать одним из способов, который представлен мудрости земной. Украсть, убить и погубить. И начиная с того момента, слово «деньги», слово «золото», слово «богатство» всегда было связано со смертью. Потому что по-другому вы не могли бы это либо иметь, либо сохранить. Есть много фильмов, которые связаны, допустим, там с алмазами. И эти фильмы всегда имеют, что у каждого алмаза есть своя история, и там очень много крови. Вы знаете такие фильмы. Там очень много крови. И, конечно, если у кого-то есть алмаз, то все сразу, ага, он уже кого-то убил. Если у кого-то есть золото, ага, он уже кого-то ограбил. Поймите, это имеет свои корни, и причем довольно-таки обосновательные корни. Начиная с Бытия 3 глава, именно с того времени стало формироваться вот такое отношение к слову «богатый», «процветающий», «успешный». То есть это настолько корнями ушло в душу человека, что когда наступило время законности владения богатствами Иисуса, в умах людей остались твердыни, что если богатый, то вор, если процветающий, то убийца. То есть это осталось как твердыня, в которой заинтересован только сатана. Печально, что эта твердыня и по сей день в определенных христианских кругах обворовывает рожденных свыше. И сегодня мы продолжим об этом говорить, потому что, находясь в изучении этой темы, я понимаю, что тех, кого Бог призовет в призвание даятеля, им нужно понимать, кому все принадлежит. Потому что им нужно знать, с кем решать вопросы по поводу материальных ценностей на земле. И вот мы продолжим рассматривать эту тему. И сегодня мы обратимся к Евангелию. Или к тому, о чем проповедовал Иисус, начиная от Иудеи, то есть начиная с Галилеи по всей Иудее. Иисус проповедовал Евангелие Бога Отца. И я прочитаю слова, которые представлены в Евангелии. Луки 4 глава, 18 стих. Читаю. Иисус говорит слова Евангелия Бога Отца. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Давайте здесь остановимся и еще раз освежим некоторые моменты. С того момента, как человек Адам согрешил, каждый, кто рождался на земле, рождался абсолютно нищим. Помимо того, что его тело даже не принадлежало ему, так все, что было вокруг него, не принадлежало ему. То есть, начиная с момента грехопадения, представлена Бытие 3 глава, и до самых событий, которые мы с вами знаем из Евангелия Нового Завета на кресте, на земле не было ни одного человека, которому бы принадлежало богатство этого мира. Вы скажете, подождите, брат Олег, нет, были народ Божий, которым принадлежало. Оно им принадлежало. Есть определенные вещи, которые им действительно принадлежали. Но в их умах была мудрость земная, которая даже при наличии того, что у них было, искажала использование того, что у них было. Яркий пример, народ Израиля вышел из Египта миллионерами. Что они с этим сделали? Тельца. Подождите, оно им принадлежало? Ну да, но только что они с этим сделали? Получается, что вопрос, что оно им принадлежало, еще не говорит о том, что они использовать это будут, как им это принадлежало. Куда направила мудрость земная использование? На глупость, которая в результате обернулась потом против них. Я это говорю к чему? Что пока на этой земле человеку ничего не принадлежало, потому что законно оно принадлежало сатане, каждый человек, кто рождался, был нищий. Был нищий. Да, слава Богу, что Бог обозначил определенный народ, чтобы, развивая события в определенном народе, привести на землю Мессию или своего сына как искупительного агнца. Это целая мудрость, это целый процесс. И у миссии искупительного агнца был важный момент, связан не только со спасением, потому что у спасения очень много аспектов. И когда мы читаем Евангелие, то мы понимаем, что само спасение – это выход откуда, это и вход куда-то. Но для того, чтобы, послушайте, для того, чтобы люди могли откуда-то выйти и куда-то зайти, это в первую очередь все должно было кому-то принадлежать. Знаете, вас кто-то должен был куда-то пригласить. Вас никто-то не может пригласить чужое. Послушайте. Допустим, я хочу пригласить куда-то Дашу. Если я приглашаю Дашу, допустим, на территорию, которая мне не принадлежит, то мы обои в гостях. И я не могу сказать, Даша, делай что хочешь. Потому что я не могу это сказать, потому что мне там ничего не принадлежит. Вот Иисус не мог сказать в какой-то период времени, ребята, пользуйтесь всем. Нет, потому что ему еще ничего не принадлежало. Сатана ему сказал в Гефсиманском, не в Гефсиманском саду, а в искушениях. Поклонись и дам славу тебе всех этих царств, ибо она передана мне. И это не была ложь, потому что это было искушение. Для того, чтобы Иисус мог передать вам над чем-то власть, в первую очередь, Он должен обладать над этим власть. Я хотел бы, чтобы вы увидели, что события, которые мы будем с вами рассматривать на кресте, они являлись в первую очередь, что Он должен был завладеть всем. А когда Он завладел всем и сказал, ребята, теперь пользуйтесь, и все. Потому что вам дал разрешение законный, владелец этого. Когда я приглашаю Дашу к себе в квартиру и говорю, Даша, делай здесь, что хочет. Вот это законность, но в чужом не могу. Иисус пришел и сказал, я пришел возвестить радостную весть от Бога тем, кто ничем, и в том числе и собой, не обладает. Я понимаю, что на тот момент как бы не очень люди вникали в это, потому что, находясь под тяжестью нищеты, бремени, проклятий, они не очень об этом думали. Но были те, которые понимали глубину пророчеств, они понимали и ожидали грядущего Мессию. И они понимали, что когда придет Мессия, его миссия не будет только связана с искуплением, она будет иметь намного больше глубину. Потому что пророчества, представленные в книгах малых и больших пророков, они не обозначают только спасительную миссию Мессии. Они обозначают целый спектр Мессии. Он станет царем, он станет во главе рода. Вот, то есть большой спектр. И рассматривать Иисуса только как спасителя, это рассматривать очень ограниченно. Хотя некоторых деноминаций это и устраивает. Они больше его никак не рассматривают. Потому для них слово «Господь» вообще только слово для молитвы. Если бы они понимали, что Господь подразумевает слушать все, что Он говорит, то они бы во многом изменили ход бы своих молитв. Потому что Иисус сказал, что вы называете меня Господи, а не делаете то, что я вам сказал. А они вообще его и не слушают. Поэтому они больше принимают его как Спасителя, но не как Господа, хотя называют его Господом. Поэтому само Евангелие, которое проповедовал Иисус, его миссия, его цель, она была для каждой сферы. Это называется полное Евангелие, или когда Евангелие приходит в каждую сферу человеческой жизни. Дух, душа, тело, финансы и общество. Это называется полное Евангелие. Во многих деноминациях частично Евангелие – это только, что они пускают Евангелие, допустим, в сферу духа. Это финансов не касается, или это тело не касается, или это чего. Это называется неполное Евангелие, или Евангелие избирательное, как я его называю. Мы же видим, что Иисус пришел, чтобы принести свободу в каждую сферу. Поэтому первое, о чем Он сказал, я пришел благовествовать нищим. Благовествовать нищим. Народ Израиля себя таковым не считал. Он говорит, мы не нищие. Но они были нищие. Просто что они не понимали, о какой нищете идет речь. Это была нищета духа, души, тела. И финансы тоже им не принадлежали. И они сами себе тоже не принадлежали. Вот такая позиция была. Поэтому сатана контролировал всю ситуацию. И естественно, что кто хотел использовать богатство на то время, когда Иисус пришел для реализации Божьих целей, то они испытывали на себе давление, гонение и вплоть и до убийства, потому что сатана пришел украсть, убить и погубить. Возникает вопрос. Нищета была знамением чего? Вот если вы сейчас можете ответить, знамением чего является нищета, то вы сможете и понять, знамением чего является нищета сегодня. Нищета является знамением того, сегодня, вот сейчас, что был период, когда человеку ничего не могло принадлежать. Нищета на тот период до креста, до того, как Иисус пролил свою кровь, была знамением и указанием того, что человеку ничего не принадлежит. Это чтобы вы понимали, что нищета это знамение. Это знамение. Обращаемся снова к Евангелию, потому что мы сейчас будем рассматривать сам процесс перехода богатств из рук сатаны в руки Господа Иисуса. Итак, Иисус, проповедуя Евангелие, сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать или возвещать радостную весть нищим». Радостную весть. «И послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу, отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него». И, возможно, на этом бы реакция слушающих была бы довольно-таки мягкая, если бы он не сказал фразу, которая прозвучала следующее. «И начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Слушающие в синагоге знали, о чем идет речь. Они знали, что это пророческое слово относится к Мессии. В этом пророческом слове присутствовало как бы два основных момента. Первое – Дух Господень, второе – Лето Господне. Для иудеев понятно, что такое лето Господне. Они прекрасно знали, что объявить лето Господне – это объявить свободу. Свободу от рабства, свободу от долгов. То есть это целый спектр того, что стоит за летом Господним. И они понимали, что лето Господне может объявить только Божий посланник, Мессия. Поэтому, когда он сказал «ныне исполнилось», основываясь от того, кто имеет право это объявить, они сразу поняли, что этот человек объявил себя Мессией. Иисус не сказал, что я Мессия. Но сказал, ныне исполнилось Писание сие, он тем самым обозначил, я Мессия, потому что только Мессия, Божий помазанник, мог объявить лето Господне. Поэтому реакция у них была соответствующая. Лето Господне – это объявить свободу. Иисус проповедовал Евангелие нищим. Он сказал, я пришел благовествовать нищим. Подождите, что такое Евангелие для нищего? Что такое лето Господне для нищего? Что такое нищета? В первую очередь мы понимаем, что нищета имеет духовную подоснову или законность. Нищета в период событий до креста имела духовную подоснову. То есть каждый человек, приходящий на землю, был проклят. Проклятие само по себе всегда выражалось в чем? В нищете, что человеку ничего не принадлежало. Даже когда люди имели огромное количество денег, они были душевно нищими, потому у них был постоянный страх утраты того, что у них есть, поэтому они постоянно работали над тем, чтобы убивать и сохранять свое богатство. Поэтому они нищие были все равно. Они были духовно нищими, потому что им это не принадлежало, принадлежало сатане. Поэтому у нищеты была духовная подоснова. Проклятие. Иисус пришел в первую очередь поменять основу. Потому радостная весть для нищего – это не когда ему дали денег. Есть, знаете, такой как бы принцип удочки и рыбки. Евангелие для нищего – это не когда ему дали денег. Это религиозное представление о Евангелии. Евангелие для нищего – это когда он освобождается от нищеты, в первую очередь, в духе. Потом в душе, потом в теле, а потом уже во всем остальном. Царство Божие подобно закваске, которая бросается в три меры муки, доколе не вскиснет, все. В этом есть особенность Евангелия, которое Иисус проповедовал. Он проповедовал Евангелие нищим. И само освобождение от влияния нищеты, оно в первую очередь происходило на уровне духа. То есть первое, куда приходит освобождение от нищеты, это в дух. А потом оттуда начинается процесс выхода человека из нищеты во всех остальных аспектах человеческой деятельности. Хорошо, давайте вернемся к Иисусу и пойдем дальше, к событиям на кресте. Потому что на кресте произошли те события, которые мы сейчас и рассмотрим. Мы видим, что в Евангелии Иисус очень четко обозначал, в чем выражается само Евангелие. А теперь идем на крест. В Евангелии от Иоанна, 19 глава, 28 по 30 стих, мы возьмем слова, которые говорят о том, что произошло на кресте. Иисус знает, что уже все свершилось, то есть свершилось все, что должно было быть реализовано в соответствии с волей Божией для Него. Свершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду. Тут стоял сосуд полный уксуса, воины, напоив уксусом губку, наложив на эссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, свершилось. И преклонив голову, предал дух. Итак, смотрите, какие слова сказал Иисус. Свершилось. Подождите, что свершилось? Чтобы увидеть, что свершилось, давайте обозначим еще раз для себя миссию Агнца Божьего. Какова миссия Агнца Божьего? Одна из основных миссий Агнца Божьего – это заплатить цену за грех человека. Когда Бог через Агнца Божьего платит цену за грех человека, Он тем самым предоставляет человеку принять свое прощение. Вы знаете, что люди идут в ад не за грех сегодня. Вот сейчас люди идут в ад не за грех. Как не за грех? Не за грех. Люди идут в ад сейчас не за грех, а за то, что не принимают прощения в искупительном акте. До Иисуса люди шли в ад за грех. После крови Иисуса люди идут в ад, потому что не принимают прощения в искупительном акте. Бог всем повсюду повелевает что? Покаяться. Принять прощение в акте. Поэтому сейчас не вопрос «бойтесь греха». Сейчас вопрос «примите спасение, дарованное вам в Сыне Божьем». Так вот, когда Иисус сказал «свершилось», в этом Он обозначил, что Его миссия исполнена. В чем была миссия Иисуса? Наказание за грех – смерть. То есть Он заплатил цену за грех человека. То есть цена за грех уплачена. Хорошо, согласны. Цена за грех уплачена. Учитывая, что мы с вами рассматриваем тему, связанную с законностью владения всеми материальными средствами на земле, нам нужно себе сейчас напомнить некоторые моменты, о которых мы говорили на прошлой встрече. На прошлой встрече мы обозначили с вами, что когда человек согрешил, в тот же момент он передал власть над материальными ценностями падшему ангельскому существу. И мы с вами говорили о том, что точно так же, как богатство или власть над богатством мира сего перешло от одного к другому, точно так же оно вернется, как только на земле появится тот, кто будет праведный и кто уплатит цену за грех человека. Причем это произойдет автоматически, без вывески. Это есть законный акт. Как человек согрешил, богатство тут же перешли. Подождите, вывеска была? Нет. Где-то это указано? Нет. Но это само по себе подразумевается автоматически. Кому вы передаете себя в рабы, того вы и в рабы. То есть, как только Адам подчинил себя сатане, автоматически все, что ему принадлежало, перешло к сатане. И мы с вами говорили, что это было до тех пор, пока на земле появится кто-то, кто уплатит цену за грех и будет первый праведный на земле. О, брат Олег, я понимаю, почему Иисуса назвали последний Адам. Сейчас мы к этому подойдем. А теперь скажите мне, когда Иисус сказал на кресте «свершилось», буквально, конечно, то, что он сказал в этих словах, это огромное, это объемное что-то. Но что касается вот нашей темы, перехода богатств, что он тем самым сказал? Свершилось, это значит восстановилось. Подождите, восстановилось что? Давайте вернемся немножко назад. Это интересный момент. Изначально цель всех материальных ресурсов на земле была обеспечение Богом определенных для человека заданий. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте. То есть все богатства, материальные богатства, они четко знают их свою миссию, цель. Обеспечивать Богом поставленные задачи перед человеком. Когда человек согрешил, он не мог больше достигать этих реализация этих целей, так как ему уже ничего не принадлежало. А теперь скажите, когда Иисус сказал «свершилось», что это говорит? Что теперь все материальные средства, а именно деньги, снова доступны для чего? Для реализации Богом поставленных задач. Слышите? Для реализации Богом поставленных задач. То есть, когда вы знаете Богом поставленную задачу, то у вас есть, раньше не было, а сейчас уже есть, доступ к обеспечению для реализации Богом поставленной задачи. Я вас сейчас потихонечку к этому подвожу. Итак, мы говорим о том, что после того, как Иисус сказал «свершилось», то, что свершилось, имеет огромный спектр. И одно из этого спектра – это переход богатств из власти дьявола в руки законного владельца средств, человека и в лице Иисуса, всего человечества, Сына Божьего. Я хочу прочитать некоторые стихи, выборку такую, о том, что говорится об Иисусе, о Мессии, о Сыне Божьем, об Агнце Божьем, о том, кто сказал «свершилось», потому что в нем есть огромный спектр того, что произошло. Не рассматривайте Иисуса только под одним углом. В каждой тематике он имеет свое место. Все зависит от того, в какой теме вы его рассматриваете. Колоссянам 1 глава 15 по 18 стих, который, это говорится об Иисусе, есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое. Престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. Он есть глава тела церкви, он начаток, он первенец из мертвых, дабы ему во всем иметь первенство. Первенец из мертвых. Мы говорили о том, что как только на земле появится кто-то, кто праведный, тот автоматически получает законность владения всеми средствами. Вот вам первенец из мертвых. Читаем следующий стих. Колоссянам 2 глава с 9 по 10 стих. Ибо в нем, в Сыне Божьем, в Иисусе, обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в нем. Или вам доступно все в ком? В нем или через него, который есть глава всякого начальства и власти. И Римлянам 8 глава 29 стих. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобный образу Сына Своего, дабы он, Иисус, Сын Божий, был первородным между многими братьями. Когда Иисус сказал «свершилось», когда Иисус прошел наказание за грех человека, и когда Иисус воскрес, он стал во главе рода человеческого. Послушайте, быть во главе рода человеческого и не иметь ничего – это не иметь ничего. Иисус не просто стал во главе рода человеческого. Иисус полностью получил законность владения всем тем, что утратил Адам. Полностью получил законность владения. То есть все, что утратил Адам, это все материальные ценности, это весь ресурс земли. Полностью перешел во власть и господство Иисуса. Он является законным владельцем. Законным владельцем. То есть Иисус является наследником всего, что сотворил Бог Отец. В книге Даниила, 7 глава, 14 стих написано: «И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет или не перестанет, и царство его не разрушится». Вот такое пророчество было сказано. И оно совершилось, когда Иисус сказал «свершилось». Иисус – царь, причем царь, не у которого есть облигации, просто бумага. Иисус царь, которому законно принадлежат все материальности, все материальные ценности. Читаем из Евангелия от Иоанна 16 глава 22 по 24 стих. «Так и вы теперь, имея печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радость ваша никто не отнимет от вас. Ибо в тот день вы не спросите меня ни о чем, истинно говорю вам. О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили». Почему? Потому что вам ничего не принадлежало. Что бы вы ни просили, но вам все равно ничего не принадлежало. И вы не могли обратиться ко Мне, потому что Мне тоже ничего не принадлежало. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. А теперь просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной. Потому что теперь на каждое Божие задание есть обеспечение. И оно доступно вам во имя Иисуса. О, вам сразу становится понятно, о чем идет речь. Иоанна 14 глава с 12 по 14 стих. «Истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то Я сделаю, да прославится Отец в Сыне. И если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». То есть буквально Иисус дает нам обеспечение через Себя для реализации всего, что будет сказано вам Богом. На сегодняшний день любое Божье задание, которое будет даваться Богом, имеет обеспечение через Иисуса всем необходимым. Вы скажете: брат Олег, а иметь жилье – это задание? Послушайте, иметь жилье – это часть вашего наследия. Иметь жилье. Другое дело, что не было востребовано Вы представляете на сегодняшний день, что если вы живете в жилье, которое вас не радует, и при этом не сделали заявку вашу к Господу по поводу жилья, которое бы вас радовало, то я могу вам сказать, ваше для радости жилье никуда не делось. Другое дело, что в нем живет кто-то другой, а не вы. Потому что вы рассматриваете, что оно принадлежит кому-то другому, абсолютно не думая о том, что есть то, что для вас приготовлено Богом. Когда Бог вел свой народ в землю обетованную, поверьте, она была приготовлена. И когда пошли соглядатые и посмотрели, то они там нашли такой виноград, гроздь которого один бы ел неделю. То есть Бог не просто встречал их в земле обетованной с песком, покушайте песка немножко. Только дети Божьи могут такое представить. Бог встречал их с большими богатствами. Бог встречал их и по самому пророчеству в отношении. Пару лет вообще не надо было бы работать. Просто отдыхать и благодарить Бога. Потому что Бог их встречал. Там было все потребное для жизни и благочестия. Чтобы вы понимали, это имеет пророческий характер. Это говорит о том, что после событий на кресте именно Сын Божий, как владелец земли и всех богатств, является тем, кому все принадлежит. Подождите, вы приняли Иисуса Господом? Вы приняли Иисуса Спасителем? Вы стали частью Его семьи? Это говорит о том, что когда вы приняли Его, вы стали с кем? Совладельцем. Причем, что вам не нужно все, вам нужно лишь то, что вам нужно. Читаю, как это представлено уже в посланиях Нового Завета в отношении рожденных свыше. 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «И вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, смотрите, будучи владельцем всего, обнищал или отдал». Если бы Иисус сказал, ребята, я ухожу и вам ничего не оставляю, то я могу вам сказать точно, ни один бы человек на земле не смог бы владеть материальными ценностями. Вы скажете, а где бы оно все было? Оно бы продолжало оставаться в руках тех, у кого оставалось. Потому что Иисус не передал, а сатана, лжец, никогда не скажет, что он отдал. Потому что она продолжала бы обманывать и вести себя так, будто бы ничего не произошло. Поэтому, будучи богат, обнищал или отдал все своему телу. Ради вас, дабы вы обогатились, послушайте, его или через его нищету. Послушайте, слово «обогатились», пусть опять-таки в ваших умах, не пугает вас. Слово «обогатились» буквально означает «стали обеспечены» в контексте Писания и на всякое доброе дело приготовлены. Раньше вы не могли бы реализовывать добрые дела. Но теперь, когда Иисус является законным владельцем всех материальных ценностей, каждое доброе дело имеет свое обеспечение. Каждое доброе дело. Вы можете прийти к Иисусу и сказать: «Иисус, я хочу сделать вот это доброе дело. Но мне для этого нужен ресурс. Дай мне, пожалуйста, этот ресурс для реализации этого доброго дела». И скажите, что он даст? Послушайте, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. Другое дело, что это никто не приводит в действие. И думает, что Иисус, знаете, как сидит и никому ничего не отдам. Оно вообще ему не нужно. Писание говорит, приобретайте друзей богатством неправедным. То есть у неправедного богатства сегодня есть цель, чтобы вы их приобретали, друзей. Вам, возможно, не нужен этот второй холодильник. И вы думаете, ну что я приду к Господу, просить у Господа второй холодильник? Но вы же знаете, что нужно этому человеку. Да. Представляете, вы приходите и говорите, вы знаете, я решил подарить вам холодильник. Как? Вот пришел просто подарить. А как это? Ну вот Иисус, Он знает о вас. И Он сказал мне купить для вас холодильник. Как вы думаете, теперь имя Иисуса будет всякий раз появляться, когда у этого человека? Когда он будет, Когда он будет подходить к холодильнику, он будет помнить. Иисус дал ему этот холодильник. Пожалуйста, вот вам живое Евангелие. Вы скажете, я живу на одну пенсию, где я возьму деньги на холодильник? А при чем здесь ваши деньги? Я сейчас говорю про вашего родственника, про вашего старшего брата, которого вы называете Господь и который является владельцем всех богатств этого мира. Другое дело, вы не попросили у него ни разу. Но вы даже и представления не имеете, как он может вам это дать. Ну неужели он не Господь? Если Господь, то не ваш вопрос, как он может это дать. Ваша цель – это обозначить доброе дело и стать вере за приобретение всего необходимого для этого доброе дело. Как это реализуется? Так хоть для вас должно быть интересно, хоть как же это возможно? Дабы вы обогатились его нищетою. Теперь читаю 32 стих из этого, его нищетою. Послание к Римлянам 8:32. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним, со своим сыном, это Бог Отец, не дарует нам и всего. Всего это чего? Всего. Притча о любящем отце. Все мое, твое. Поймите, Иисус не нуждался в том, чтобы за собой потащить все эти материальные ценности земли. Он передал это своим последователям. Всякий, кто призывает имя Иисуса, имеет законный доступ к тем материальным средствам, которые законно принадлежат Иисусу. Законно принадлежат Иисусу. Вам нужно в своем уме сформировать вот эту правильную твердыню. Все материальные средства принадлежат только Иисусу. Как бы ваш ум не пытался представить это по-другому, рассматривая это в руках каких-то богатых людей, нет. Это лишь иллюзия, которая имеет место на сегодняшний день. Законность же владения средствами определяется не тем, у кого они на руках, а тем, кому они принадлежат по закону. По закону Духа и Царства Божьего. Теперь возьмем из 2 послания к Коринфянам, 9 глава, 8 стих. Там написано, Бог же силен обогатить вас. Заметьте, с того момента, как Иисус сказал, свершилось, я могу вам сказать точно, теперь Бог законно силен обогатить вас. Все. Всякою благодатью, чтобы вы всегда... Я могу вам сказать точно, до креста об этом стихе даже разговора не могло идти, чтобы всегда. Потому что ничего не принадлежало. А если и принадлежало что-то, то мудрости не хватало. Конфликт происходил по-любому. Хотя сейчас есть конфликт, но теперь это конфликт больше с недостатком практической мудрости. Бог же силен обогатить вас всегда. Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Слышите, на всякое доброе дело. На всякое доброе дело. Иисус – законный владелец всех материальных ценностей. И если у вас есть побуждение совершить какое-то доброе дело, то не парьте себе мозги, где взять. Поговорите с Иисусом, потому что Он – законный владелец всего. О, брат Олег, у меня есть такое желание моим детям купить квартиру. Это, скажите, это доброе дело? Ну, конечно, доброе, потому что дом и имение от родителей. А вы сидите и думаете, где взять деньги, чтобы купить квартиру? Подождите. Иисус, это ваш родственник? Скажите, Иисус, это ваш родственник? Ну так зачем вы сидите и думаете, где взять, когда у Иисуса есть все необходимое, чтобы дать вам как родственнику? Вы можете прийти и сказать, Иисус, я твой родственник. Он скажет, да. А ты знаешь, что кто родных своих не печется, тот хуже неверного. О, брат Олег, я не могу сказать такой стих. Подождите, он что, не ваш родственник? Вы придите, пожалуйста, Иисус, ты понимаешь, что... У твоих двоюродных братьев жилья нет. Он сказал, а кто тебе сказал, что нет? Ну, вот нет. Это по факту нет. А поистине есть. Просто ты не востребовал. Ты не заявил. Ты не попросил. Ты рассматривал свой ордер. Ты рассматривал свою очередь на квартиру. Ты рассматривал все, что угодно. Только не рассматривал меня как источник обеспечения твоих детей. Я могу вам сразу сказать, я не думаю, где взять деньги для того, чтобы у моей дочки была квартира. Потому что у нас большая семья. Божья семья. Когда надо, я скажу: Господи, моей дочке нужно жилье. Сейчас ей не нужно жилье, потому что сейчас есть вопросы, которые она решает по повышению своей квалификации. Потому пока она пусть будет рядышком. Наступит время, я поговорю с Господом по поводу жилья. По поводу жилья. И я верю, что Иисус не является тем, сказал: не-не-не, ты знаешь, вот я лучше буду сдавать в аренду. Моя дочка такая же дочка Иисуса. И Он знает, как позаботиться о своей дочке. И я не собираюсь занимать такую позицию, что у Иисуса нет жилья. Потому что все квартиры на этой земле, законным владельцем каждого ордера на этой земле, каждой квартиры, является Иисус. Законным. Они строят на Его земле. Потому оно принадлежит Ему. Ему. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на что? На всякое доброе дело. На всякое доброе дело. Вам нужно просто за это ухватиться. Иисус сказал: вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Чтобы у вас было всего в достатке. Жизни в достатке. Здоровья в достатке. С избытком. До искупления вы не могли иметь избыток жизни. Потому что нищета — это было наследие людей. После искупления вам доступен избыток. Вам доступна жизнь в избытке. Давайте я кое-что обозначу. Слово «избыток» и слово «жизнь», говорящие здесь, не говорится о финансах. Здесь говорится об источнике. Бог есть жизнь. Когда вы имеете Бога в избытке, то в Боге вы имеете все в избытке. Итак, с того дня, как Иисус сказал, свершилось, пролил свою кровь, и на третий день воскрес, Иисус является законным владельцем всех материальных ценностей. Это мы должны утвердить, и постоянно вы должны об этом помнить. Но в Библии есть стих, который верующие до сих пор неправильно трактуют. Он записан в книге Ветхого Завета. В книге, которая еще имела много определенных изречений до креста. И вот этот стих. Притча 13 глава, 23 стих. Богатство грешника сберегается для праведного. Этот стих представил мне Дух Божий и обозначил, что богатство грешника, так оно звучало до того, как собственником богатств стал Иисус. А как бы вы сейчас сказали, зная, что все богатства принадлежат Иисусу, как бы вы этот стих прочитали? Богатство Господа Иисуса, которые находятся у грешника, сберегаются для кого? Для праведника. Вы понимаете, что они на сегодняшний день в роли кладовщиков? Подождите, а у кого ордер? У вас. У вас имя Иисуса? Да. У вас власть в имени Иисуса? Да. То есть у вас Дух Божий? Да. А они в роли сберегающих. Подождите, брат Олег, а почему бы Иисусу сейчас, прямо сейчас, не дать мне то, в чем я нуждаюсь? Подождите, не имеете, потому что не просите. Не имеете, потому что не просите. Брат Олег, ну как-то звучит оно так странно, если я сейчас попрошу у Иисуса трехкомнатную квартиру, Он мне что даст? Давайте начнем так. Во-первых, вы не пробовали. Во-вторых, то, что ваш ум вам говорит, что Иисус этого не сделает, уже говорит о том, что в уме имеет место мудрость земная, душевная, бесовская. Представьте себе такую картину. Если бы ваш ребенок думал о вас, что вы скупердяй. Представьте, что если бы вы, стоя в ванной комнате, услышали разговор своего ребенка с его другом, и его друг бы сказал: почему бы тебе у родителей не взять 5 гривен, чтобы мы пошли с тобой и купили то-то? А ваш ребенок говорит: да, ты что, у кого? У моих родителей 55 гривен? Да они тебе копейку не дадут. Что бы вы думали о своем ребенке? Как бы вы чувствовали себя в этот момент? А как Иисус чувствует себя, когда рожденные свыше, которым доступно иметь все потребное для жизни и благочестия, говорят, а где я возьму? Буквально это Иисусу в глазах говорится, Иисус, ты ничем не обладаешь, у тебя ничего нет. Тогда получается, что он на кресте ничего не совершил? Вот сатана делает все, чтобы именно так рожденные свыше думали про Иисуса, что у Иисуса ничего нет. По этой причине рожденные свыше идут к язычникам, идут к одержимым и работают на них, пашут на них, чтобы те могли умножать грех. Это происходит на сегодняшний день. Что рожденные свыше идут, мотивируют нерожденных свыше, пытаются нерожденных свыше предложить им себя, работать на них, а потом эти же за эти же деньги умножают грех. Мы должны пересмотреть эти все вещи. Иисус Господь, ему принадлежат все материальные ценности. Итак, богатство, послушайте внимательно, богатство не мира сего, а богатство в мире сем, и оно Господне. Богатство в мире сем, и оно Господне. Язычникам ничего не принадлежит. Читаю вам Иоанна 13, глава 3 стих. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его. И еще один стих. Иисус сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Если вы приняли Иисуса своим Господом и Спасителем, то вы становитесь автоматически соучастником в благодати. Вы становитесь автоматически совладельцем в собственности Господа Иисуса. Но собственность Господа Иисуса не сваливается на вас автоматически. Есть определенные правила того, как она перемещается из точки А в точку Б. И вера в этом перемещении является определяющим, так как по вере, чтобы было по милости. Но вам по-любому придется с ним поговорить на эту тему. Вы скажете, брат Олег, вы знаете, но я не представляю, как это поговорить с Иисусом, потому что в вашем уме диалог с Иисусом – это молитвенный язык. О, Господи, услышь меня! Представляете, если ваши дети так с вами разговаривали? О, бабушка, да благословенная бабушка! Услышь просьбу мою, благословенная моя бабушка, если ты сблаговолишь, и рука твоя не сократилась в таком благодеянии, дай мне, пожалуйста, оладушку. Бабушка бы подумала, что это просто розыгрыш. Я когда слышу молитвы такие, я понимаю, что это младенец, и памперс у него закрывает его собственные уши. Поверьте, если вы придете к Иисусу, как к вашему Господу, и скажете, Господь Иисус, у меня есть вот такая материальная нужда. Я понимаю, что проблема не в тебе, ты никогда ничего не удерживал от меня. Проблема во мне. Возможно, я не знаю, как правильно это принять. Возможно, где-то в моем уме есть какие-то твердыни, которые мешают мне это принять. Прости мне, что я веду себя так глупо. Помоги мне, дай мне мудрость, необходимую мудрость принять это, потому что я хочу быть в благословении. Это вам доступно 24 часа в сутки. И если вы будете в каких-то вещах вот так идти на диалог с Иисусом, поверьте, Он очень быстро начнет вас выводить на то, чтобы вначале ваши нужды были восполнены, а потом через вас нужны других людей. Потому что и будешь ты в благословении, касается вас 24 часа в сутки. Иисус, Он владелец всего, а вы Его родственник. Родственник. Мы его семья, и у нас вообще семейное дело. Слово от Духа Божьего. Проси у меня, а не у бесславных людей мира сего. Они не помазаны быть твоим обеспечителем, и они не владеют всеми богатствами мира. Я, Господь, проси у меня, слушай меня, что я скажу делать, а не то, что говорит тебе делать мир. Я, Господь, все принадлежит мне, и кому хочу, даю. Я даю. Подождите, кому хочет дать? Нам хочет дать. Нам хочет дать. У меня есть старший брат, который хочет мне дать. Это Иисус. Это Иисус. Узнайте у Господа, что Он хочет вам дать. То, если вы скажете, Господь, подскажи мне, что ты мне хочешь дать? Со временем у вас появится какая-то мысль, такая интересная, навязчивая. о которой вы вообще никогда не думали. Вы никогда не думали иметь там, допустим, там новый спальный гарнитур. Вам нравится спать в этом скрипе, в этом разрушающемся процессе. И вдруг мысль, почему бы не купить новый гарнитур спальный? А вы сразу посчитали, сколько у вас в носке, в трехлитровой банке и на пенсии, и сказали, нет, это невозможно. Подождите, но вы же спросили у Иисуса, что ты хочешь, чтобы я... Придите к Иисусу, Иисус. Тебе не стыдно, что твои родственники спят на этом скрипучем диване, которым еще в 41-м бабушка отстреливалась? Он скажет, это тебе должно быть стыдно. У меня давно для тебя приготовлена прекрасная спаль, которая ложись ровным и встаешь ровным, а не дабл. Его не надо складывать, эту кровать. Господь Иисус, в моей спальне, если не сложить, то потом не пройти. Но тебе пора бы расширить спальню. Как расширить спальню? Ты же понимаешь, да, действительно, эта квартира уже не годится. О, начали с дивана, теперь квартира. А как вы думали? Так что, квартиру под диван? Ну, если такой вариант сработает, то, пожалуйста, так. Знаете, как моя дочка. Папа, мне надо там купить такую-то помаду. Я говорю, хорошо, сколько тебе дать на помаду? Ну, ты же понимаешь, что под эту помаду эта рубашка уже не подходит. Да? Молодцы. А под эту рубашку эти ботинки уже не подходят. Представьте, начали с помады, а закончили всем гарнитуром. Не поверите, что я не расстраиваюсь. Я говорю, что ты себе позволяешь, Аня? Нет, я говорю, ну, Аня, ну что, давай стремиться к этому вопросу. Потому что она моя дочка. Поверьте, Иисус владелец всего. Поговорите с ним на многие темы. Не думайте, что он скажет, да не подходи мне. Другое дело, вас больше волнует то, как он вам ответит, как он будет с вами поддерживать диалог. Но вы начните это. Начните это. Просто поговорите с ним на эту тему. Поблагодарите его. И оставьте за ним, как он ответит вам. Как он начнет развивать дальше этот процесс. Потому что начнет что-то происходить сразу. Сразу начнет что-то происходить. Другое дело, вы не ожидаете, что прозвучит слышимый голос. Пойди туда и под деревом в саду откопай консервную банку. Можно и так что-то произойдет. Скажет, входи, перекопай наконец-то вокруг дерева. Вы пойдете перекапывать и что-то найдете. Слово от Духа Божьего. Не живите, только взирая на ваши нужды. Войдите за границы понимания вашего ума. Я приглашаю вас в царство Бога, в мир избытка благословения. Оглянитесь вокруг, внимательно посмотрите и послушайте меня. У меня то, что нужно вам, и то, что нужно им. Поверьте, все есть у него. Он законный владелец всего. Поэтому Писание говорит, укрепляйся Господом и могуществом силы Его. Нам просто наставление уже сказано, чтобы мы с Ним решали все вопросы, связанные с нашим обеспечением. Слово от Духа Божьего. Мои богатства будут переходить только для моих целей. Его цель – являть свое обеспечение своих детей. Придите ко мне и узнайте мои задания, и примите обеспечение для их выполнения, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. Но есть и задания, которые Бог будет давать индивидуально. Поэтому необходимо обозначить для себя, что вам нужно. Я сейчас как бы даю общее знание, не детальное, а общее. Страх детей Божьих в основном в том, что богатство – могут якобы им повредить. И отказ его востребовать дает вору право на пользование тем, что ему не принадлежит. Дух Божий мне сказал так. Богатство находится в руках тех, кому оно не принадлежит. И он его просто так не отдаст. Придется применять веру, силу и власть. И дальше. Вы искуплены для того, чтобы законно пользоваться всем, что принадлежит Господу. Как только вы родились свыше, у вас есть полное обеспечение реализации каждого Божьего задания. Плодиться, размножаться, наполнять землю, обладать ею и владычествовать. Также у вас есть обеспечение быть богатым на всякое доброе дело, в том числе и для реализации Богом поставленных задач вашей миссии. Вашей миссии. Вот что я прочитаю вам из книги «Притч для детей Божьих». Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Вот как раз богатые мира сего так и выглядят. Они выдают себя за богатого, а им ничего не принадлежит. Как-то Дух Божий мне сказал. Но он сказал, знаете, в такой вопросительной форме. Как ты думаешь, почему богатые люди боятся быть нищими? И я просто позволил Духу Божьему дать направление в этом ответе. И я, знаете, что видел в своем духе? Они боятся быть нищими, потому что ему так уже ничего не принадлежит. Если вы берете магнит и одинаковыми полюсами приближаете друг к другу, что происходит? Они отталкиваются. Вот они хотят, чтобы деньги приблизились к ним, а они отталкиваются, потому что им они не принадлежат. И они постоянно испытывают отдаление от тех денег, которые у них есть. Поэтому по динамике они хотят, чтобы их было больше, чтобы почувствовать, что они им принадлежат. А они от них отталкиваются. Как вы думаете, почему они от них отталкиваются? Потому что они им не принадлежат. Потому им всегда кажется, что их мало. И им всегда кажется, что они от них уйдут. Потому у них постоянный страх, что деньги уйдут. А тем, кому они принадлежат, никаких заявок на них не дают. Второзаконие 8.18. Но чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Вера Божия, которая есть у каждого из нас и является той духовной силой, которая переведет богатство и доставит его к Господу, в Его семью. Дух Божий сказал, если вы оставляете украденное у вора, зная, как его забрать, то вы содействуете его воровству. Написано. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Сатана на сегодняшний день формирует некую иллюзию, что рожденным свыше вообще ничего не принадлежит. Мефифосфей, состоящий в завете отца с царем Давидом, в своем уме не видел себя в царских чертогах. Но по завету он был частью царских чертогов. Так же самый пример младший сын притчи. Он не видел себя в доме отца. Он видел себя вне доме отца. Так же самый яркий пример притча о талантах, получивший один талант. То есть много ярких примеров, которые говорят, что нищенское или мышление нищеты, а оно является знамением того, что все принадлежит сатане, как раз приводит к тому, что дети Божьи ведут себя так, будто бы все принадлежит сатане. Слово от Духа Божьего. Основная причина того, что мой народ не видит в своей жизни моих богатств, отсутствие необходимой мудрости Божьей в уме. Они стали богаты духом, но продолжают оставаться нищие умом. Нищие умом. То есть не рассматривают в своем уме, что все богатства мира принадлежат Иисусу. А Иисус, их старший брат, который не закрыт от них, а доступен им всегда. Я иногда смотрю, как разговаривают определенные верующие. Верующие, потому что, ну как, они действительно верят в Иисуса, что Он Спаситель, что Он Господь. Они так разговаривают, как будто Иисус это тоже из их группы нищих. Просто которые нищие, но стоит самым главным. Потому что то, как они разговаривают, то, как они планируют, все представлено так, будто бы у Бога ничего нету. А с язычниками они связываться не хотят. Итак, Господу нужны подданные, которые станут в ряды верных делателей царства, реализации Его воли, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И с того момента, как Иисус воссел одесную Отца, каждому рожденному свыше доступна иметь все потребное для жизни и все потребное для благочестия. Если вам для жизни не нужен ковер, то и пожалуйста, не бросайте на него заявку. Но если вам для жизни нужен ковер, то скажите: Иисус, мне нужен ковер. Иисус вам скажет: определись какой, посмотри в интернете, или пойди в магазин, пройдись, выбери, посмотри цену, добавь к этому пожертвование, заяви и получай, и покупай. Псалом 5, 12, 13 стих. «И возрадуются все уповающие на тебя, вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою любящие имя твое. Ибо ты благословляешь праведника, Господи, благословением, как щитом венчаешь его». Благословением, как щитом венчаешь его. Прочитай пророческое одно слово. Исаия 45 глава, 2-3 стих. «Я пойду перед тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу, запоры железные сломаю и отдам тебе хранимые во тьме сокровища». Сатана будет вести себя так, будто бы вам ничего не принадлежит. Но перед вами пойдет Господь, когда вы попросите его о чем-то. «Медные двери сокрушу, запоры железные сломаю и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, что оно мне принадлежит, называющий тебя по имени Бог Израиля». Бог Израиля. А сейчас я хочу прочитать некоторые пророческие стихи, которые говорят о том, что все богатства мира принадлежат Господу. Иоанна 10:10. «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». И я бы прочитал сейчас Исаии 60 главу всю. Но я рекомендую вам лично прочитать Исаии 60 главу всю. Она вся имеет пророческий характер и вся говорит о том, что богатства принадлежат Господу. Я лишь прочитаю те, которые более такие короткие. Второзаконие, 8 глава, 7 по 9 стих. «Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники, озера выходят из долины гор, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, потому что она принадлежит ему». Второзаконие 6:10. «Когда же ведет тебя Господь, Бог твой, в землю, которую он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, виноградниками, маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться». Почему это все так звучит? Потому что это уже законность владения. Иисусу это принадлежит. Это пророческий характер имеют эти стихи. Псалом 77, 55 стих. Не, Псалом 104, 43, 44 стих. «Вывел народ свой в радости, избранных своих веселий, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменников». Псалом 77, 55 стих. «Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилево поселил в шатрах их». Вам это все принадлежит. Исаия 61, глава 6 стих. «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их». Или вам будет принадлежать их материальные ценности. Я не говорю о том, чтобы сейчас идти и именем революции что-то забирать у кого-то. Я говорю о том, что вы можете в молитве обращаться к Иисусу, а как Иисус это доставит к вам, это уже его дело. Он Господь. Исаия 66, глава 12 стих. «Ибо так говорит Господь: вот я направлю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток, для наслаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать». Я не буду читать все пророческие стихи, их в Библии очень много. Но все они направлены к нам лишь по причине того, что этим всем обладает наш Иисус, наш Господь. Все богатства мира принадлежат Господу Иисусу. А Он непосредственно ваш родственник, ваш Господь. Он самый близкий, кто у вас есть. И Он единственный, кто никогда от вас ничего не удерживает. Люди еще могут что-то удержать, сказать: ты знаешь, ты еще не готов. А Иисус вас и приготовит. Он скажет: я согласен дать тебе это. Только давай я тебе дам, подскажу, как лучше это получить, так, чтобы ты это не потерял. Если тебе надо машину, я тебе очень прошу, сдай на права. И помимо того, что ты будешь стоять в вере за машину, стой в вере и за гараж, чтобы ты не спал в машине. Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Должна прийти полнота. Полнота. Это благословение. Должна быть полнота. У Иисуса есть все потребное для жизни и все потребное для благочестия. Он ваш брат, поговорите с ним. Поговорите с ним. Не замыкайте свои уста лишь по причине того, что непонятно, как он ответит. Доверьтесь и поговорите с ним. Обозначьте, что вам нужно. Обозначьте, сколько вам нужно. Поговорите с ним. Обозначьте добрые дела, которые вы хотели бы совершать. Поговорите с ним. Поговорите. Сейчас мы с вами помолимся, поблагодарим. А начиная со следующей нашей встречи, мы начнем рассматривать особенности призвания, помазания даятеля. То есть мы положили основание. Я верю, что на этом основании даже ваша молитвенная жизнь в сфере финансов, она будет уже другая, и как материальных ценностей. Если вам нужно поменять одежду, этот гарнитур, поговорите с ним. Поверьте, не он ограничен он финансами, и он никогда вообще не рассматривал вашу жизнь через вашу пенсию или через вашу зарплату. Это вы рассматриваете себя, а он нет. Брат Олег, где он может взять эти деньги, чтобы мне дать, или как он может это дать? А вам не интересно? Пусть хоть уже в таком возрасте вам станет интересно, как он сможет вам принести деньги помимо вашей пенсии. Давайте поблагодарим. Поблагодарим Бога Отца за то, что все богатства мира принадлежат Господу Иисусу, а Господь Иисус – это наш старший брат, это наш родственник. Мы с ним одно целое, и никто от нас ничего не удерживает. Тем более, что небесам все, что на земле, кроме людей, небесам, в общем-то, ничего и не надо. Люди надо, а материальной ценности не надо. Потому что Писание говорит, что наступит время, когда это все пожрет огонь. А люди надо. Спасибо тебе, Отец, мы благодарны тебе. Спасибо тебе за то, что ты наполняешь нас откровением. И пусть откровение о том, что все богатства мира принадлежат Господу Иисусу, пусть это откровение глубоко укоренится в душе каждого слушающего. И пусть всякая твердыня лжи, что что-то принадлежит Иисусу, прямо сейчас будет разрушена во имя Иисуса. На этой земле есть только один законный владелец всего, что на этой земле, и его имя Иисус. Мы с этим соглашаемся, Отец, мы за это благодарим. И пусть это откровение станет рабочей платформой для реализации Божьих заданий во имя Иисуса. Иисус, я благодарен тебе за этот материал. И помоги каждому, услышавшему его, услышать его в той полноте и глубине, в которой в свое время ты открыл это мне во имя Иисуса. Я благословляю их. Также я благодарен тебе, Господь, за благодать умножения, которая действует сейчас на земле. И мы высвобождаем свою веру. Мы берем свое семя. Мы благословляем его во имя Иисуса. И мы говорим, урожай, поднимайся и приходи с этого семени. Наполняй руки сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя за Твое небесное обеспечение всем потребным для жизни и всем потребным для благочестия. Мы благодарны Тебе за восполнение наших нужд. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, во имя Иисуса. Аминь.